Глава 6. Петля для лиса. Большое дело водолазы бесшумно делают на дне. Управленческий афоризм В.А. Вишневецкого. Знать то, о чем никто не знает, очень здорово. Это Сочнев понял давным-давно, еще в школьные годы. 10 класс. Середина октября. Тепло. Летают легкие паутинки. Колхоз. Добровольно-принудительные работы по уборке урожая. Всех старшеклассников сгоняли на сбор яблок в Зареченское, в 15 километрах от города. Не работа, а пикник на природе. Большую часть времени школьники проводили в огромных конических скирдах, стоявших неподалеку от колхозного сада. Грызли антоновку и зимний шафран, пили подходящий к сезону дешевый портвейн «Золотая осень», курили в кулак, с девчонками зажимались. Все не делались в пещеры, там устраивались по двое, трое, а то и более солидными компаниями. 17-летний Вовка Сочнев от остальных ребят не отставал. Однажды он упился так, что уснул в стогу, а хватились его только на подъезде к городу. Пришлось разворачивать школьный автобус, возвращаться в Зареченское, а потом рыжий физрук вытягивал сонного Сочнева за ногу на виду у всех одноклассников. Еще и оплеух надавал. Неприятная история. Родители вызвали, и с директором беседа была, и объяснительную писал. Но обиднее и унизительнее всего были эти прилюдные оплеухи. Более серьезных последствий, правда, не наступило. В личное дело выпускника Владимира Сочнева, средний балл 4,2, этот позорный эпизод не попал. На выпускном вечере физрук дружески хлопал Володю по плечу. Говорил что-то проникновенное. Хотя и остальных он тоже хлопал, поскольку был под градусом. Спустя несколько часов, в разгар выпускного гуляния, физрука жестоко избили. В темном закоулке за школьной столовой. Сломали нос, челюсть, несколько ребер. Еле жив остался. Было возбуждено дело по статье «Злостное хулиганство». Виновных так и не нашли. У Сочнева было 100-процентное алиби. Во время инцидента он гулял по набережной с группой одноклассников. И вообще он был на хорошем счету. Его никак с этим прискорбным событием не связывали, даже на допрос не вызывали. Вот тогда, видя, как озабоченный участковый шатается по району, опрашивает местное хулиганье, он испытал это странное чувство. Впрочем, что тут странного? Ощущение превосходства – прекрасное чувство. Ему удалось всех перехитрить. Никто не может понять, как, кто, за что, а он все знает. Не только знает. Он-то все продумал и организовал. Операция, в которой фигурировали 3 отморозка с нахаловки и несколько бутылок перцовой особой, прошлась как по нотам. Оскорбление смыто кровью, свидетелей нет, дело закрыто. И то, что для взрослых, солидных дяденек в погонах загадка за 7 печатями, для него открытая книга. Вот тогда-то он впервые ощутил вкус оперативной работы. Никто не знал, а он, Пашка Сочнев, знал. Правда, рассказать об этом никому не мог. И сейчас не может. Ведь дело о крестобойне не стоило и выеденного яйца. Все ясно, кто, с кем, почему и каким образом. Крест и Север привезли Коренева в Екатериновку, поместье Креста, чтобы судить и казнить. Но хитрый опер натравил на них колдунов, которые устроили эту кровавую баню. Все. Только озвучить столь простую истину Сочнев не имеет никакой возможности, поскольку это его субъективное знание, вытекающее из того обстоятельства, что именно он и сдал Коренева ворам. То есть не сдал, нет, лишь намекнул Северу, кто скрывается за маской колдуна и кто повинен в разгроме воровского общака. Этого не скажешь ни полковнику Бобрину, ни генералу Лизутину, ни кому-то еще. Приходится изображать слепого котенка, имитировать мучительные поиски, подставлять значение под результат, как в школе, когда подсмотришь ответ в конце учебника. Но это не так уж и сложно, если разобраться. Есть, правда, одна закавыка в этой истории, очень неприятная закавыка. Этот мент, Коренев, конечно, тоже разнюхал, откуда ветер дует. Но он тоже не может никому ничего рассказать. Конечно, Лис мог по-своему все решить. Но с майором ФСБ применять его излюбленные приемы довольно рискованно. И все же Сочнев целый год берегся. Ходил осторожно, с оглядкой, даже травматический пистолет купил. Но мести не последовало. Пока. Сочнев не сомневался, стоит ему подставиться, и оппонент нанесет сокрушительный удар. Значит, надо опередить оборотня. Хотя тот вряд ли сидит сложа руки, наверняка плетет свои интриги, собирается набросить свою сеть. Вот так они и разыгрывают шахматную партию. Два гроссмейстера, изображающие третьеразрядников. И победит тот, кто поставит противнику официальный мат. Ясный и очевидный каждому. «Сочнев, вам два пакета ДСП, распишитесь». Он даже вздрогнул. В дверь проскользнула Ниночка, курьер из секретариата, положила на стол желто-оранжевые проштампованные конверты, развернула журнал. Сочнев сразу понял, откуда почта. «Спасибо, Лапуля!» Она обернулась в дверях, усмехнулась. После случая с Вазелином Сочнев входил как прибитый, а сейчас растормозился, перья распустил. Даже не скажешь по нему, что женатик. «Лапуля, шоколадки полагаются, товарищ майор», — бойко ответила она. «Заходи вечером, и шоколадка будет, и кофе с коньяком», — не оставался в долгу Сочнев. «От вас дождешься», — скептически скривилась Ниночка. Судя по всему, она хорошо разбиралась в жизни и прекрасно знала, какую шоколадку найдет в вечернем кабинете. Когда дверь за девушкой закрылась, Сочнев разрезал ножом пергамент, вытряхнул сложенные вдвое листки бумаги. Распечатки звонков от Мегафона и МТС. Остальные операторы уже прислали свои ответы, но никаких зацепок там не оказалось. Ладно, посмотрим, что обнаружится здесь. С какой распечатки начинать? На секунду задумавшись, майор выбрал МТСовскую, впился в нее взглядом и довольно скоро понял, что не ошибся. Сквозь скучные строчки с номерами телефонов, временем соединений и продолжительностью разговоров вдруг проступил непонятный непосвященным тайный смысл. Как тайнопись на подогретом листке с текстом невинного письма. Если бы у Сочнева росла шерсть на загривке, то сейчас она бы поднялась дыбом. Он вышел на след. В Екатериновке не так много абонентов МТС. И к тому же на отдыхе люди склонны пользоваться преимущественно стационарными телефонами. Поэтому нельзя сказать, что вечером 12 декабря 2009 года трафик мобильной связи в поселке был напряженным. И резкий всплеск активности одного абонента не мог не броситься в глаза. Тем более, что аппарат находился в радиусе километра от ретранслятора номер 47. Возбужденно вскочив, Сочнев подошел к висящей на стене карте сотового покрытия Тиходонского края. Рассчитав масштаб, воткнул иглу циркуля в черную точку R47. Резким движением провел круг. Половина его площади пришлась на голубую ленту Дона, еще треть — на незастроенное поле. Оставшийся сектор захватил красный прямоугольник усадьбы Креста, бывшей усадьбы. Но 12 декабря она еще находилась в полном порядке. И именно отсюда, в 21:40, с неизвестного пока аппарата был сделан звонок на номер, который являлся ключевым при разработке банды колдуна и, предположительно, принадлежал диспетчеру. Состоялся разговор продолжительностью 1 минута 20 секунд. Через минуту последовали второй и третий звонки, на номера, которые Сочнев, как и многие его коллеги, хорошо знал. Стационарные мобильные телефоны начальника РУБОП генерала Ныркова. Соединение не произошло. Еще один звонок дежурному РУБОПа. Продолжительность разговора 30 секунд. Еще два звонка. Сверившись по справочнику РУБОПа, Сочнев убедился в правильности своих предположений. Неизвестный звонил оперуполномоченному Гусарову и Волошину. Первый не ответил, а со вторым разговор внезапно прервался. На чистом листе формата А4 Сочнев быстро нарисовал схему. Кружок с отходящими четырьмя стрелками. Нарисовал и кружки, в которые эти стрелки упирались, и обозначил их буквами Д, Н, Деш, Г, В. Полюбовался. Красивая вырисовывалась картинка. Через пару часов после этих звонков началась крестобойня. И это уже не субъективное знание, а факты, цифры, телефонные номера, одним словом, доказательства. Он ощутил прилив силы и энергии. Тайное превосходство – вот в чем вся фишка. Обычный, с виду человек, который знает многое. И знает, и может доказать. Что скрывать, именно за этим он и пришел когда-то в контору. Сочнев позвонил коллеге, капитану Богданову. Тот курировал сотовые компании и многие вопросы мог решить без лишних формальностей. «Валера, мне нужна информация. Без предисловий начал он, и по возбужденному тону было понятно, что информация действительно нужна позарез.
«Слушаю», — флегматично ответил Богданов. «Чем могу, помогу».
«Записывай», — Сочнев продиктовал номер предполагаемого диспетчера. «Мне нужны все звонки с него 12 декабря 2009 года после 21 часа 40 минут, а также все, что можно про владельца и про владельца этого номера». Сочнев назвал номер неизвестного телефона, с которого исходили звонки. Богданов помолчал.
«Все сразу вряд ли получится», — наконец сказал он. «Сейчас попробуем».
Ждать пришлось минут 40. И это были едва ли не самые нервные минуты в его жизни. Наконец Богданов вышел на связь.
«Пиши. Владельца первого номера установить невозможно. И телефон, и сим-карта крадены. Но в 21 час 43 минуты с него сделан звонок продолжительностью 30 секунд начальнику отдела радиоэлектроники УВД майору Погосову. А в 21:55 Погосов перезвонил обратно. Разговор длился минуту. После чего с первого номера отправлены 5 СМС по разным номерам, установить владельцев которых невозможно по тем же причинам».
«Ферштейн?» «Да понял я, понял. Что еще?»
«Владелец второго номера установлен. Некто Клеонов, лейтенант милиции, опер уголовного розыска Центрального РОВД».
«Ты что, оборотни в погонах накрыл?»
«Да, вроде того. Только ты это, не болтай. Дело на контроле у генерала».
«Ну, тогда не буду», — усмехнулся в трубку Богданов и отключился. Майор Сочнев встал, пробежался взад-вперед по небольшому кабинету. Радостно потер руки. Механизм крестобойни вырисовывался в деталях. Оставалось только задокументировать его по всем правилам. Не садясь, он набрал номер отдела кадров УВД.
«Здравствуйте, майор Сочнев ФСБ», — произнес он внятно и легко, почти весело. Кто-то из старых сотрудников учил его, что дурные вести должны звучать как музыка. «Примите телефонограмму. Прошу прислать в управление ФСБ майора Погосова Александра Александровича. Завтра к 10 часам. Кабинет 14. Подпись «Майор Сочнев».»
Сочнев почувствовал, как на том конце провода возникло напряжение.
«Что-то случилось? К нему есть претензии?»
«Нет, ничего особенного. Допрос в качестве свидетеля только и всего. До свидания».
Попрощавшись, он положил трубку, представляя, какой переполох поднимется сейчас в УВД и какую беспокойную ночь проведет неведомый Александр Погосов. Он положил трубку на аппарат, встал, с хрустом потянулся. «Тайное превосходство», — подумал он. Откуда-то сразу всплыло. «Тайное всегда становится явным». Кто сказал? Сократ? Сенека? Сочнев посмотрел в размытое дождем окно. «Надо купить вазелин», — подумал он и улыбнулся. Близился момент реванша.
«Во сколько, говорите?» — переспросил Погосов.
Это был крепкий, с симпатичным волевым лицом и заметный сединой мужчина, который повидал в своей жизни немало. Сейчас он заметно нервничал. Не мудрено, в зеленом доме все нервничают.
«Примерно в 22:00, Александр Александрович». «Дайте припомнить».
Допрашиваемый опустил глаза и стал смотреть в пол. Он и так прекрасно знал, о чем речь. Соображал, взвешивал, оценивал. Тянул время. «А что тут тянуть?» — спрашивается. «Все и так ясно». Сочнев снисходительно наблюдал за его плотно сжатыми губами. «Думай, не думай, а попался на такой крючок, с которого не слезешь».
«Много воды утекло. Каждый звонок, разве упомнишь?» — пробурчал наконец Погосов, не поднимая глаз. Он явно чувствовал неладное. «Это аж позапрошлым году».
«А вы постарайтесь, Александр Александрович», — ободряюще сказал Сочнев. «Время-то было позднее, неурочное, и номер, так сказать, несколько неожиданный». Погосов поднял голову.
«Откуда вы знаете?»
«Знаем», — с мягкой улыбкой уверил его Сочнев. До Погосова наконец дошло. «Раз известно время и номер, значит, все это не с потолка взято, значит, есть распечатки. А раз так, отпираться бесполезно, только хуже будет».
«Да, был звонок», — твердо сказал он.
«Звонил мой старый знакомый, Серегин. Просил пробить по системе мобильного позиционирования один номер». «Кто такой Серегин?»
«В 2002-м вместе служили в 46-й бригаде особого назначения. Сейчас капитан в отставке, хотя...» Погосов пожал плечами. «Мы не виделись уже 100 лет, не знаю, кто он сейчас».
«Как зовут? Адрес?»
«Анатолий Иванович. Раньше на Сельмаше жил, потом переехал в новый дом на Буденновском». Знаете, 18-этажная свечка за гостиницей «Тиходонск». Вот там, на 10-м этаже. Я у него один раз был, пиво пил.
Зачем ему нужно было позиционировать этот номер?
Не знаю. Погосов насупился. Про человека какого-то говорил. То ли пропал, то ли случилось что-то. Не помню.
А у вас бюро добрых услуг? Поинтересовался Сочнев.
Каждый может обратиться с просьбой, никому не откажете. Каждый не каждый. Мы с Серегиным вместе с Шатой брали.
Допрашиваемый прямо взглянул на майора, и взгляд у него был довольно дерзкий.
Серегин не каждый. Боевой товарищ мой, вот кто.
Сочнев едва заметно поморщился, убрал волосы со лба. Боевой товарищ. Детский лепет.
Номер, о котором он просил, не запомнили, конечно?
Нет.
Может, этот?
Сочнев положил перед ним лист бумаги. Погосов долго и осторожно всматривался, покачал головой.
Не знаю, не могу сказать.
Ну что ж вы, Александр Александрович. То ли в шутку, то ли всерьез расстроился Сочнев. О чем вас не спросишь, вы ни в чем не уверены, во всем сомневаетесь. А еще такой серьезный отдел возглавляете. Трудно, наверное.
Какое твое дело? Было написано на лице Погосова. Говорю, что знаю, произнес он вслух. Голос потяжелел, осип. О чем не знаю, не говорю.
Мысли его продолжали метаться, лицо напряглось и покраснело. Весь шум из-за Серегина, это и ежу понятно. Но что Серегин мог такого утворить? Избил кого-то? Устроил дебош в самолете? Нет, судя по тому, как нагло ведет себя этот ФСБист, случилось что-то по-настоящему серьезное. Может, с видеообращением к президенту выступил? Да нет, не похоже это на него. Тут скорее другое. Погосов догадывался, что капитан крутит какие-то левые дела. То ли в охрану записался, то ли долги вышибает за процент. А кто не крутит сейчас? Жить-то как-то надо, тем более, когда военная пенсия 9000. Правда, с деньгами у Серегина в последнее время проблем не было. Баню заказывал люксовую, с отдельными кабинками и бассейном. Проставлялся в Финляндии. Девок даже как-то привел. Красивые девки, ухоженные. Может, государственная измена? Пришла вдруг в голову Погосову дикая мысль. Он похолодел. Тогда ему кранты, выговором не обойдется.